Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Президент Соединенных Штатов Барак Обама улетел, но обещал вернуться. Этот его визит, первый визит в российскую столицу, стал действительно достаточно важным событием не только в российско-американских отношениях. С большим интересом к пребыванию президента Соединенных Штатов в России отнеслись и в соседних странах. В том числе и на Украине, как известно, президент Соединенных Штатов призвал российское руководство уважать территориальную целостность и суверенитет соседних стран – Украины и Грузии. А накануне его визита представители американской администрации подчеркнули, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от поддержки демократических процессов в этих странах. Сейчас в Киеве готовится к приезду вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена, надеясь, что этим приездом будет открыта новая страница в европейском, евроатлантическом продвижении Украины. Но действительно ли это реальное намерение? Поговорим об этом с нашими гостями. Здесь в киевской студии научный директор Института евроатлантического сотрудничества, политолог Александр Сушко. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И на связи с нами бывший посол Украины в Соединенных Штатах, писатель и дипломат Юрий Щербак. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, давайте, все-таки к вам, Александр. Вот действительно ли можно сказать, как говорят некоторые наблюдатели, что президент Обама отказался от какого-либо, вот как говорили, размена там Украины на Иран, отказался от идеи поддержки евроатлантических каких-то амбиций Украины в обмен на улучшение российско-американских отношений? Ведь в России, судя по всему, многие действительно на это надеялись.
Ну, речь идет, конечно, о том, что данные идеологические штампы сюда не подходят, не годятся. Речь идет о том, что действительно США заинтересованы в продолжении демократических процессов и европейской, евроатлантической интеграции Украины. Но при этом действенная поддержка Украины будет зависеть в первую очередь не от того, что об этом думают в Кремле, а от того, насколько Украина готова воспринять эту помощь и воспользоваться ею, насколько она отвечает, собственно, запросам самой Украины. И вот в этом состоит вот тот месседж Обамы, который и его администрации, который сейчас звучит. То есть Америка не может хотеть Украину там в НАТО больше, чем сама Украина готова двигаться в этом направлении. И поэтому, может быть, кто-то в Москве будет трактовать данную более такую осторожную позицию, как следование там московской логике. Ну, это далеко не так.
Вот, Юрий Николаевич, президент Обама, выступая перед российской молодежью, отметил, что страна может вступить в НАТО только в том случае, если за это высказывается большинство ее населения. И в этом многие в России усмотрели серьезную уступку Кремлю, потому что понятно, что большинство населения Украины сейчас выступает против присоединения своей страны к Североатлантическому Союзу. Но вот можно ли сказать, что это была именно фраза, которую должны были услышать в Москве?
Я не думаю, что эта фраза является уступкой Кремлю, потому что, в принципе, так и должно быть, но не может страна вступать в НАТО с поддержкой небольшой, невысокой среди населения, с опасностью раскола внутри страны. Это совершенно очевидно, но мы должны признать, что государство, руководство Украины последние годы, провозглашая евроатлантический курс, практически ничего не делало для того, чтобы ознакомить население с тем, что собой сегодня представляет НАТО. И в этом есть проблема. И я думаю, что есть положительная динамика. Уже увеличилось количество тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО.
Александр, вот многие российские наблюдатели говорят, и не только российские, западные, что в России не была замечена Обамамания. Президент Обама для россиян не политическая звезда, не такая фигура ради для того, чтобы посмотреть, на которую сбегаются толпы народа, просто обыкновенный гость из другой страны, который приехал, уехал. А у украинцев есть Обамамания или тоже нет?
Я думаю, что если бы президент США приехал бы в Украину, то здесь бы было больше интерес к его фигуре, безусловно, чем в России. В России более сильна антиамериканская линия. Настолько сильна, что мода на Обаму не может заглушить вот этот вот доминирующий такой дискурс, доминирующее понимание, что Америка – это чужой, это враг, это соперник, и поэтому любой президент будет таким образом восприниматься. Более того, в России еще и существует традиция силового мышления. мышления. То есть если кто-то приезжает с миром и с более какими-то мягкими позициями по сравнению с там, позицией Буша, которая считалась такой ястребиной, и тут приезжает какой-то такой лидер с такими консенсусными предложениями, то его воспринимают как слабака, и он уже не интересен. То есть я думаю, что Буш был бы более интересен для российской публики, в него бы, может быть, что-нибудь
пытались бросить. Значит, что Обама испугался.
Да, то есть это воспринимается как проявление слабости, а значит, человек уже менее интересен для вот этих носителей именно такого силового взгляда на мир. Поэтому совершенно и ожидаемо, по-моему, я не знаю, может, кто-то в США или в других странах ожидал, что будут толпы людей встречать президента США в России, махать флажками. Это однозначно не могло быть сейчас в нынешних условиях. В нынешних условиях, когда информационная машина в России работает четко на формирование образа врага, образа России как в осажденной крепости, и, соответственно, любой лидер США воспринимается как лидер враждебного мира какого-то, которому противостоит Россия. Вот. И, естественно, эмоционального подъема на этом фоне нельзя было ожидать.
Сегодня в программе «Время гостей» участвует научный директор Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Александр Сушко и бывший посол Украины в Соединенных Штатах, писатель и дипломат Юрий Щербак, ведет программу Виталий Портников. Юрий Николаевич, но вот если вы помните первый за долгое время, ну такой значительный визит американского президента еще в Советский Союз, визит президента Рональда Рейгана, да? Когда тоже работала информационная машина, когда Соединенные Штаты воспринимались как государство, пытающееся уничтожить Советский Союз, который Рейган назвал империей зла. А тем не менее, интерес к фигуре Рейгана и к его приезду был огромный при отсутствии официального желания обеспечить этот интерес. Я хорошо помню, я освещал этот визит как раз в Москве. И надо сказать, что личность Рейгана, она вызывала огромный интерес у тогдашнего вот российского население, несмотря на то, что люди были носителями советского сознания. И вот как удивительно все преломилось, да, что уже на другом историческом витке.
Я думаю, что справедливо Александр сказал, что не восприняли Обаму как такого грозного носителя огромной силы военной, а Рейгана воспринимали. Ведь он приехал овеянный славой звездных войн. В большой мере это была блефовая ситуация. Мы теперь знаем, что там не все так шло по программе ПРО, но тем не менее он очень сильно напугал советских лидеров, и народ это инстинктивно понимал, что это могучий, великий лидер великой страны. Но я хочу сказать, что Обама не очень, наверное, расстроился отсутствием Обама-мании, потому что возникла некая Мишеля-мания, любовь и интерес к жене Обамы, и очень интересная русская ментальность российская. Очень женщины оценили то, что она засеяла грядки в Белом доме, и там выращивает картошечку, капусточку и морковочку. Это очень интересно. Вот как-то по-человечески поняли эту жену Обамы.
Ну да, потому что ведь российские первые леди, они, как правило, известны тем, что они там участвуют в светских приемах, носят какие-то экстра костюмы от российских модельеров, и плохо их кто-то представляет себе в роли сеятелей морковки,
да,
картошки.
Конечно.
Но вот если говорить о том, что Обама поехал в Москву, а Байден едет в Киев, да, Александр, это вот снижение интереса к Украине, когда все-таки президента в Киеве не будет, да, и Киев не включен в программу его поездки, хотя он был здесь рядом. Когда-то президент Клинтон, когда речь шла о ликвидации ядерного оружия Украины, хотя бы на 2 часа останавливался в аэропорту, чтобы встретиться с президентом Кравчуком. Сейчас и этого не происходит.
Ну, тот случай был экстраординарный, нужно было проводить срочные переговоры. Сейчас, естественно, тот факт, что в Украине фактически начались выборы, началась избирательная кампания, и это президентская кампания, и президентом будет другая фигура. Вот этот факт является сегодня ключевым. То есть, в принципе, на уровне высочайшей дипломатии США вот не принято особо развивать отношения с уходящими лидерами. Поэтому я уверен, что если бы сейчас у нас был новоизбранный президент, то был бы и вояж Обамы в Киев. А так, наверняка, этот вояж, визит состоится уже после инаугурации нового президента. Сразу или не сразу, но он будет. Сейчас же просто решено, что на уровне вице-президента США будет представлено в Украине, произойдет этот визит, на котором будут тоже оглашены некоторые интересные месседжи. И, в принципе, для нынешней политической ситуации в Украине, я думаю, это вполне адекватное решение администрации США. Хотя, конечно же, остается определенное разочарование по поводу того, что дважды уже встречались с российскими лидерами новый президент США и ни разу с украинскими. Но надо понимать, почему это происходит. Действительно, такова практика и традиция американской дипломатии.
А как вы думаете, Юрий Николаевич, господин Байден разберется вот в украинской политической ситуации, или это вообще уже никому не под силу?
Вы знаете, я думаю, что это очень важный визит Байдена. Я согласен с Александром полностью. Американцы не любят оказывать внимание или как бы поддержку моральную уходящим фигурам или приходящим новым, как бы вмешательство в внутренние дела, во внутреннюю кампанию президентскую, это понятно. Но Байден — это очень серьезный политик. Он отвечает за вопросы безопасности Соединенных Штатов и во многом отвечает за международные дела. И недаром он едет именно в Украину и в Грузию, поскольку ясно, что, во-первых, он разъяснит результаты визита Обамы в Москву, абсолютно ясно, что он какие-то доверительные вещи сообщит. И, во-вторых, он увидит состояние этих стран, собственно, готовность к продолжению евроатлантической линии или к укреплению стратегического партнерства. Поэтому мне кажется, что украинское руководство должно очень серьезно подготовиться к этому визиту и представить целую программу, наполненную конкретными предложениями по усилению взаимодействия с Соединенными Штатами Америки.
А украинское руководство, Александр, вообще способно подготовиться к этому визиту таким образом, какого от него ожидает господин Щербак?
Ну, в принципе, нет ничего невозможного. Естественно, что организовать двухдневный визит все равно ведь легче, чем организовать реформы, приводить...
Визит, смотря кого, да, как говорится. Да, вот визит, допустим, королевы Великобритании, который требует только протокола. Да, наверное. А визит вице-президента США, который требует конкретных предложений каких-то...
Ну, да, действительно, нам сейчас неизвестна конкретика, она там где-то глубоко засекречена, каким будет этот визит. Безусловно, украинская сторона... что как бы в минус, это то, что главной темой будут все-таки предстоящие выборы, и политики, с которыми будет встречаться Байден, в первую очередь будут заняты декларированием своих позиций и как бы формированием своего образа в глазах американских лидеров, более чем формированием образа Украины. И поэтому, конечно, это одна из тех причин, чтобы мы не особо большие ожидания предъявляли к этому визиту. Но, тем не менее, это далеко не символический визит. Тем более, это не на несколько часов, это, насколько мы знаем, на 2 дня. То есть это достаточно масштабный визит, который дает возможность действительно говорить и о конкретных вещах, и о выполнении ранее достигнутых договоренностей, и о, выполнении хартии, подписанной в декабре прошлого года, о стратегическом партнерстве, который далеко не в полной мере еще использован. Я думаю, что есть все основания ожидать такого практического разговора.
Юрий Николаевич, я хотел спросить вас, как человека, возглавлявшего украинское дипломатическое представительство в Соединенных Штатах. Вам не кажется, что в сознании украинской политической элиты, может быть, даже украинского общества, само место Украины в глазах американских политиков, дипломатов, собственно, промышленников, оно несколько гипертрофировано, что об Украине в Вашингтоне думают отнюдь не так много, как это кажется из Киева. Кстати, о России, мне кажется, в Вашингтоне думают не так много, как это кажется из Москвы.
Нет, конечно, надо вот то, что я называю как украинским пупоцентризмом, убрать из нашего мышления и понять свое подлинное место, особенно скромное сейчас в результате серьезного политического и экономического кризиса в Украине. Но, тем не менее, достаточное внимание, я убежден, уделяют в Вашингтоне, Украине, не только как географическому пространству, которое имеет огромный такой потенциал геополитический, но также как и стране, в которой медленно, очень противоречиво, но развивались и развиваются пока еще процессы демократизации. Это значит, что мы вообще-то в принципе отличаемся от большинства стран СНГ тем, что у нас существует какая-то избирательная система, у нас существует конкурентность, борьба политических сил, у нас существует сменяемость президентов, которые не назначают себя и своих внуков постоянными там до 2000 года руководителями. И это очень важный элемент для американцев. Вот. Поэтому я думаю, что при том, что мы уже не имеем ядерного оружия, как бы не представляем собой особой стратегической опасности, но мы представляем большую геополитическую ценность для евроатлантического сообщества.
Александр, а вот с республиканской администрацией, вероятно, отношения украинского руководства складывались не так и плохо, но, тем не менее, было очевидное разочарование, да, в том, что происходило в последние пять лет. Может быть, это, кстати, формула президента Медведева, который сказал о предыдущих российско-американских отношениях, что личные отношения были хорошие, а вот доверие было как бы между странами было утеряно. Вот тут же, наверное, то же самое. Личные отношения были хорошие, а какого-то развития двусторонних отношений государственных особо и не было. Может быть, сейчас может быть иначе?
Ну, если сравнить действительно ситуацию с той, что была при предыдущей демократической администрации Клинтона, то мы увидим, что там было намного интенсивнее. Существовала комиссия межгосударственная. Президент США трижды за 8 лет своего правления Клинтон приезжал в Украину, тогда как президент Буш за свои 8 лет приезжал только один раз и на несколько часов. Символический визит перед Бухарестским саммитом НАТО. То есть мы уже даже из этой статистики видим несколько иной стиль поведения республиканской администрации и ее дипломатии. Поэтому изначально, когда победил Барак Обама, возникли определенные ожидания, что демократическая администрация вернется к той стилистике отношений с Украиной, к той интенсивности, которая была характерна для администрации Клинтона. И, в принципе, ну, может быть, эти ожидания будут оправданы. Естественно, многое зависит от результатов наших президентских выборов и дальнейшего развития ситуации. Но, тем не менее, есть политическая воля. С одной стороны, соблюдается преемственность с теми важнейшими решениями, которые были предыдущей администрации, в частности США, подтверждают свою готовность следовать духу и букве Хартии о стратегическом партнерстве от декабря прошлого года. С другой стороны, вероятно, будут избраны и найдены те решения, которые, например, унаследуют лучшие моменты клинтоновской администрации и ее дипломатии по отношению к Украине.
Юрий Николаевич, а вы чем объясняете вот такую республиканскую осторожность, казалось бы, самое благоприятное для Соединенных Штатов время правления президента Ющенко?
Ну, вы знаете, это объясняет, на мой взгляд, очень просто полной вовлеченностью Соединенных Штатов в войну, эту несчастную, злополучную с Ираком, войну с терроризмом и с террором во всем мире, что тоже очень сомнительная формула. И эта зацикленность неоконов, которые окружали Буша, да и сам Буш был таким теологическим человеком, очень идейно направленным. Вот. Мне кажется, что это было причиной, и даже наше участие в контингенте военном в Ираке не способствовало тому, чтобы, скажем, администрация обратила больше внимания, хотя Кондолиза Райс в конце своего уже пребывания в государственном департаменте стала уделять больше внимания Украине. Но ведь нельзя забывать, что вначале она ведь сформировала теорию, она считала себя знатоком России большим, ее диссертация была посвящена России. И она прямо противоположную теорию Збигневу Бжезинскому предложила. Если он говорил о парах государств, которые как бы ну, взаимодействует и нейтрализует влияние одного на другое, скажем, Германия, Германия, Франция, Россия, Украина, то она сформулировала другую теорию ведущих стран. Вот есть Россия, а все вокруг за ней идут. Вот, и это было очень большое значение негативное играло на наши отношения во время президентства Буша. Я уверен, что теперь будет все-таки по-иному, потому что, ну, есть некая традиция Клинтона, а потом, потом Хиллари Клинтон, она и есть продолжателем этих традиций.
Может быть, Украине, Александр, помешало 11 сентября, просто сами внешнеполитические ценности сместились?
Ну, я не могу сказать. 11 сентября много кому помешало. Кстати, в тот момент наметился определенный консенсус между США и Россией.
Да.
Я не могу. Тут есть процессы неоднозначные, и в частности, например, улучшение. Я считаю, что улучшение отношений между Россией и США, в принципе, на пользу Украине всегда. Потому что это снижает градус противостояния внутри Украины на тему отношений с Америкой, НАТО и прочими. Вот. И именно помним, что тогда, вот после 2001 года, в Украине было легко проводить там проатлантические решения, через парламент проходило, никогда не срывались никакие учения, никогда не было особо вообще ничего, манипуляции темой НАТО почти не было, 2002-2003 год. То есть, в принципе, такая ситуация неплохим была фоном для того, чтобы делать какие-то шаги вперед. И в двусторонние отношения, и в систему коллективной безопасности. Поэтому я думаю, что та ситуация после 2001 года была не такой уж и плохой. И не факт, что она даже когда-то повторится. Несмотря на некое улучшение отношений между Россией и США сейчас, все-таки нет оснований ожидать какого-то серьезного прогресса.
Ну, можно сказать, что просто НАТО не было для Украины, например, в те годы, последние годы правления Кучмы, темой для внутриполитических спекуляций. Вот это главное, наверное.
Но в то же время это зависит, но международная обстановка этому очень способствовала. То есть не было антагонизма. Россия, США, друзья по борьбе с терроризмом. Почему бы не вступить в НАТО, ведь все туда идут, как бы, вот. А сейчас этого нет, и поэтому тут ситуация уже неблагоприятна.
Мы продолжим нашу беседу с научным директором Института Евроатлантического сотрудничества в Кении Александром Сушко и бывшим послом Украины в Соединенных Штатах, писателем и дипломатом Юрием Щербаком сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Напомню вам также, что сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предложит вам следующие темы. История закулисного и публичного общения американских президентов с советскими и российскими лидерами. Экологические проблемы в обсуждении саммита гражданского общества в Москве. И наука. Легенда о зарождении города Лабытнанга. Программа «Время и мир» выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи в субботу и в 3 часа дня в понедельник. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В итальянском городе Аквила завершился саммит «Большой восьмерки». В третий заключительный день работы форума лидеры наиболее развитых стран мира приняли решение в течение 3 лет инвестировать 20 миллиардов долларов в развитие сельского хозяйства в беднейших странах. Сумма увеличена на 5 миллиардов по сравнению с ожидавшейся. Дмитрий Медведев считает более простым и реалистичным самостоятельное вступление России в ВТО. Об этом президент России заявил сегодня на пресс-конференции по итогам саммита «Большой восьмерки» в Италии. В Назране в больнице скончался начальник экспертно-криминалистического центра МВД Ингушетии Магомед Гадабуршев, раненый в результате покушения. 7 июля неизвестные обстреляли машину полковника Гадабуршева в центре Назрани. На Алтае организаторы акции протеста рабочих предприятия «Магистраль» привлечены к административной ответственности, им грозит штраф. Около 300 рабочих перекрыли федеральную автотрассу, протестуя против массовых увольнений. Сотрудники ОМОНа оттеснили пикетчиков на обочину, двое были задержаны по обвинению в неповиновении милиции. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобы родственников владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева, погибшего при задержании милиции. Магомед Евлоев был убит выстрелом в голову в милицейской машине по дороге на допрос в августе прошлого года. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». В городе Урумчи, Синьцзянь уйгурского автономного района Китая, где несколько дней назад произошли массовые беспорядки, в части мечети прошли традиционные пятничные молитвы, несмотря на сообщения о том, что китайские власти распорядились закрыть мечети.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. У нас в эфире сегодня научный директор Института Евроатлантического сотрудничества в Киеве Александр Сушко и бывший посол Украины в Соединенных Штатах, писатель и дипломат Юрий Щербак. Мы обсуждаем итоги визита президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в российскую столицу для Украины и для отношений Украины с Соединенными Штатами и Россией и предстоящий визит в Киев вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена. 8 800 222-12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Итак, вы можете задать по этому номеру свои вопросы гостям, а мы продолжим, собственно, беседу. Юрий Николаевич, а вот сейчас Александр говорил в конце нашей первой получасовки о благоприятном климате, который сложился во взаимоотношениях между с Россией и Соединенными Штатами после 11 сентября, о том, как этот благоприятный климат влиял на саму ситуацию в украинских каких-то евроатлантических устремлениях. А вот сейчас можно ли сказать, в принципе, что когда Россия договаривается с Соединенными Штатами, она спокойнее смотрит на Украину? Или, напротив, она свои договоренности с США пытается сейчас использовать для давления на Киев?
Я не думаю, что этот саммит привел к решительному изменению позиции России по отношению к Украине. Может быть, более какая-то жесткая, агрессивная риторика будет несколько смягчирована, но по сути своей я не вижу какого-то серьезного поворота. Поскольку те данные, которые уже поступают, что происходило во время переговоров, там были намеки вот на сложные отношения между Россией и Украиной, и российская сторона представляла свою позицию по этому вопросу. Поэтому я не думаю, чтобы что-то там произошло. Но я хочу ваше внимание привлечь к редакционной статья Washington Post два дня тому назад, которая была посвящена результатам саммита в Москве. И вот там почти дословно говорится следующее, что были Медведевым, президентом России, произнесены слова о том, что два государства или сверхдержавы имеют особенную ответственность касаемо всего того, что происходит на планете. Точка. И дальше идет жесткая такая фраза. Нет, не имеют. Это Washington Post пишет. Эпоха тех решений совместных, когда два сверхгосударства решали вопросы всемирные, планетарные, глобальные, окончилась 20 лет тому назад. И дальше подчеркнуто, особенно для России. И Вашингтон пишет, что не надо поддерживать иллюзии насчет того, что имперскость России можно восстановить. Мне кажется, что это очень знаковое отношение к визиту, хотя абсолютно ясно, что Обама добился всего того, чего он хотел, особенно транзита в Афганистан. Они выиграли 133 миллиона долларов, которые надо было платить Пакистану и иметь более опасные маршруты. И, в общем, в принципе, всего добились. И переговоры по стратегическим наступательным вооружениям достаточно были успешными.
Послушаем звонок. Сергей у нас из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здрасте. Говорите.
Скажите, пожалуйста, очень важно вот в международных отношениях, чтобы соблюдались договоры и в то же время платили, например, по за различные поставки. Вот у нас, например, очень много писалось, что Украина, как я говорил, ворует газ у России. Вот как-то американская сторона будет этот вопрос поднимать? И вообще заплатила Украина за тот газ, который воровали? Или как тут... Давайте, у нас то говорят, говорят, то потом замолкнут. И вот, честно говоря, я даже не знаю, как сейчас состояние в этой области.
Ну, о, спасибо. Ну, дело в том, что есть какие-то такие, я не знаю, речевые симулякры. Знаете, вот Украина тырит газ. Или Россия имперское государство. И так далее. То есть уже все как бы к этому привыкли, аксиомы, да? Так что ж тогда, надо же платить, если тырить, да? Нет ни одной инстанции, которая бы доказала оное. Сегодня «Газпром» не имеет никаких претензий к Украине по платежам. Нету их. Естественно, есть претензии по поводу будущего. Ну, типа, а заплатит ли Украина через месяц? А через два? А через три? Но это все гипотезы. На сегодняшний день все платежи закрыты. Спросите у господина Медведева из «Газпрома». Он все это знает. Если бы там был недоплачен хоть один цент, то он бы уже давно об этом сообщил благодарной аудитории. А так, по вашему вопросу, наверное, ответить-то и нечего.
Ну, на самом деле, ведь можно еще сказать это очень простую вещь, что вот это то, чего, кстати, требует Запад сегодня от Украины, и то, чего страшно боится Россия, это прозрачность в энергетическом секторе, потому что уважаемый слушатель должен понять, что вот те вот особняки, которые вырастают как грибы на Рублево-Успенском шоссе, или те сверхшикарные дома, которые покупают на Ривьере, там французское, испанское, какое угодно, российские олигархи и политики, которые прикрываются чьими-то подложными именами, это именно то, что обеспечено непрозрачностью в российско-украинских энергетических отношениях. И когда эта прозрачность настанет, тогда вы увидите, что будет беднеть не только российское население, но и самая богатая часть России. Россиян тоже обнищает, потому что эти люди живут только за счет такого рода коррумпированных экономических схем. Но, кстати, такой интересный вопрос, Юрий Николаевич. Сама коррумпированность постсоветского пространства, она же по большому счету мешает нормальному развитию отношений с такими странами, как США. Если США могут еще смириться с коррумпированностью, непрозрачностью и такой, я бы сказал, воровской идеологией российского капитализма, то Россия при этом никуда не стремится, ни в Европу, ни в НАТО. Она готова вот в такой вот обстановке жить десятилетиями, не меняясь. А Украина говорит, что она хочет меняться, хочет в НАТО, хочет в Европу, и при этом живет по тем же отвратительным российским стандартам ведения бизнеса и отношения к гражданам.
Ну, к сожалению, вы правы. И я хотел добавить слушателю, что... Конечно, были времена, когда крали олигархи и российские, и украинские. Это были времена, когда они какие-то темные, непонятные, непрозрачные компании организовывали, которые как бы занимались посредничеством. Эти времена в прошлом, и сейчас, в общем-то, претензий нет. Но общее состояние коррумпированности украинского эстеблишмента государства очень тревожно, и мы, к сожалению, в этих индикаторах откатились где-то там на 107 место, то есть уже совершенно где-то в конце занимаем это место. И абсолютно понятно, что при таком состоянии построить европейское, прозрачное, демократическое общество почти невозможно. Поэтому это вопрос очень серьезный для нашего народа, для нашего политикума. И непонятно, какой президент новый придет и какие будут шаги сделаны по борьбе с этим явлением.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер, уважаемые господа. Мы как-то обсуждаем, что будет, или Россия станет империей, или США помогут Украине. А вот 8 декабря, обратите внимание, 91 года, Михаил Горбачев давал интервью украинскому телевидению.
Да, мы помним, сказал, да, Зиновия Куликова.
Следующее. Алло.
Да, пожалуйста.
Алло. Он говорил следующее, Горбачев. Ну что, мы глупее всех? Там в Испании Буш, король Хуан Карлос, Гонсалес 3 часа убеждали в необходимости сохранить союз. Валенса призывал сохранить союз, чтобы не делить страны. Иначе развал, говорил Горбачев, и все погибнем в этом развале. Вот у меня такой вопрос. Уважаемые господа, вот как вы считаете, вот все-таки Михаил Сергеевич ведь был выдающимся политическим деятелем, как ни крути. Вот будет судьба наша в развале, то есть выживет Украина и Россия отдельно, а мы все смотрим, кто нам поможет, что мы там уворуем. Идут вот эти войны пограничные. Мы как государство способны состояться. Вот я живу в России, и у меня большие сомнения. Когда я приезжаю на Украину, тоже. Так давайте мы свои славянские волосы и чубы будем драть, чем мы все время куда-то смотрим. Спасибо.
Ну, это скорее риторическое замечание. В принципе, ситуация с состоятельностью государств, возникших после СССР, это вопрос не праздный. Поэтому очень много государств, которые, например, не контролируют всей своей территории или ведут какие-то там войны. В этом смысле Украине еще и относительно повезло. Не будем говорить о мудром руководстве. Стечение обстоятельств, чьи-то правильные решения. В Украине не было ни войн, ни внешних, ни внутренних. То есть это уже какой-то все-таки позитивный фон на фоне других государств вокруг нас. Вот. Но есть другие проблемы. Очень слабая, то есть вот культура управленческая, слабый государственный аппарат, очень коррумпировано все. В России другие проблемы. Эти же и другие.
Ну, я не стал бы, потому что да, разные страны.
Да, я не стал бы посыпать голову пеплом и говорить, что это просто какой-то кошмар, и речь идет о жизни и смерти государства. Нет, ну, на обозримое будущее эти государства вот такими же и будут. Вот, то есть я думаю, что больше следует действительно задуматься о том, каково качество государственного управления, качество принимаемых решений, качество правящих элит. Безусловно, есть много проблем. То есть, но... Опять же, я говорю, что нет единых решений. Мы не можем сказать, что вот нам, русским, украинцам, гражданам двух стран нужно принимать какие-то одинаковые решения. Они не получатся, потому что мышление и оценки, и даже способ принятия решений отличается. Ну, естественно, хотелось бы быть здоровым и богатым, а не бедным и больным, но это не всегда получается.
Я, кстати, хочу, Юрий Николаевич, чтобы вы тоже ответили на этот вопрос слушателя, потому что, ну, во-первых, вы были народным депутатом Советского Союза, все это хорошо помните. Во-вторых, слушатель назвал дату интервью Михаила Сергеевича, действительно потрясающая дата, это 8 декабря 1991 года, через неделю после референдума о независимости Украины. Михаил Сергеевич Горбачев решил поговорить с украинскими гражданами, а не за неделю до, да? Потому что я должен четко сказать слушателю, что Михаил Сергеевич Горбачев, как и Борис Николаевич Ельцин, они фактически до последнего дня, и у меня есть на это свидетельство там, Галины Васильевны Старовойтовой, покойной советника президента Ельцина, не верили, что большинство украинского народа проголосует за независимость, а поэтому даже не хотели с гражданами Украинской ССР тогдашней разговаривать. Не о чем было разговаривать. Вот эти вот выдающиеся государственные деятели до такой степени не знали народа, которым они управляют, что готовы были вообще даже не обращать внимания на его вот это волеизъявление. Говорил с тогдашним главой администрации президента Советского Союза, и он тоже мне сказал, что нечем тут беспокоиться, потому что никто из украинцев не проголосует, чтобы быть отдельно от России. Вот. Помните, да, это, Юрий Николаевич?
Вы знаете, как только я сказал слова о коррумпированности украинского государства, немедленно прервалась связь, поэтому я сейчас только вышел на связь.
Да, мы говорили сейчас, слушатель, просто напомнил интервью Михаила Сергеевича Горбачева 8 декабря 1991 года.
Да, я помню, как же, да.
Где Михаил Сергеевич призывал вот сохранить союзы, и я просто сказал слушателю, что, по большому счету, это было интервью через неделю после референдума о независимости Украины. А вы, как народный депутат СССР, хорошо помните, как вообще развивались эти события, мне кажется.
Конечно, надо сказать, что мысль о том, что кто-то со стороны, какая-то закулиса, там, зарубежная конспирация уничтожила Советский Союз, это полный абсурд. Он был разорван внутренними силами всего того бессмысленной той экономической и политической системы, он распался сам по себе. К счастью, это произошло без большой крови, и огромный вклад внес украинский народ, который проголосовал 90 с чем-то там процентов за существование в независимом государстве. И надо сказать, что это и решило судьбу Советского Союза, и мы гордимся этим.
Жаль, конечно, что в России не было такого референдума, чтобы раз и навсегда отпали вопросы о возможности восстановления чего-либо на территории погибшей империи. Вот действительно, уж Валерий из Москвы. Здрасте, Валерий.
Ну, все-таки Россия первым приняла декларацию
о суверенитете, да. Но именно вот если бы была бы народная поддержка, я думаю, что она бы была бы, то на этом бы никто бы никогда не посмел назвать крах большевистской империи крупнейшей геополитической катастрофой из российской
политики. Совершенно верно, я с вами согласен.
Послушаем радиослушателя Валерия из Москвы.
Господа, я думаю, что Обама и собирающийся приехать к вам в гости Байден поддержат на Украине демократическую партию. Демократическая партия – это та партия, которая обеспечивает создание экономических, материальных предпосылок.
Осталось только узнать, Валерий, какая, что это за партия?
Я думаю, что это партия Тимошенко, столь любимая вами, Виталий, и столь обожаемая большинством населения, допустим, Киева.
Нет, вы знаете, сейчас большинство населения Киева непонятно, кого обожает. Нет таких социологических опросов. Но большинство населения Украины, вы знаете, кого обожает. Виктора Януковича. Вот, ну вот такова социологическая реальность.
Да, я пожалуйста. Думаю, что в ходе избирательной кампании эта ситуация переменится. Я думаю, что очная встреча Тимошенко и Януковича в эфирах украинского телевидения поставит все на свои места. Такое политическое ничтожество и такая коррумпированная фигура, как Янукович, не сможет противостоять Тимошенко, которая на практике доказала, что она направляет усилия своей партии на уничтожение коррупции, на уничтожение монополизма и на создание такой обстановки, при которой большое количество независимых производители на Украине будут голосовать за демократию.
Вы знаете, уважаемый Валерий, что на этой стране так мало независимых производителей? Ну, задавайте вопрос. Да.
В этой связи у меня вопрос. Что делает в настоящее время правительство Тимошенко для того, чтобы воспрепятствовать непрерывной подрывной работе нашей путинской агентуры на Украине? Что она делает для того, чтобы воспрепятствовать непрерывным заговорам, которые устраиваются в средствах массовой информации через коррумпированное чиновничество в Крыму? Что делается в этом смысле для того, чтобы обеспечить победу демократических тенденций в Восточной Украине, там, где командует мафия, возглавляемая...
Вы знаете, на самом деле это риторический вопрос. А что, вот мне хотелось бы у вас спросить, вот только быстро мне ответить, а что надо делать?
А надо заниматься такого рода политической работой...
Это не ответ на вопрос конкретно, но они этого не делают. Что надо, они должны делать? Вот они не делают
Конкретно, вы сегодня подняли вопрос, что справедливо, о том, что правительственные чины не занимаются разъяснением того, что из себя на самом деле представляет НАТО.
Но блок Юлии Тимошенко не сторонник вступления Украины в НАТО. Они говорят, что в НАТО Украина может припасть только после того, как большинство населения выскажется за это на референдуме. Это не наша Украина, да, Виктора Ющенко.
Но для того, чтобы большинство населения выступило на референдуме за НАТО, для этого надо вести разъяснительную работу и обеспечивать такую экономическую и политическую обстановку.
Вы заметили, Александр, у нас получается со слушателем Валерием такой диалог, который Виктор Ющенко ведет с Юлией Тимошенко. Вы абсолютно... Это то самое, Валерий. Это вот президент говорит госпоже Тимошенко. Она ему говорит, НАТО после референдума. Он и говорит, надо обеспечивать работу. Она ему говорит, нет на это денег. Нет на это денег.
Да, но... Но наряду с этим Ющенко сам по себе, как человек, который в настоящее время является главой государства, в экономической сфере и в политической сфере занимается вещами прямо противоположными. Он поддерживает коррупционеров, в чем его неоднократно обвиняла Тимошенко и ее партия. Он поддерживает людей, которые...
Все, я понял. Да, это может, это линия защиты. Она говорит, не только денег нет, но и коррупционеров ты поддерживаешь, Виктор Андреевич. Да? Вот, Александр, это, видите, мы смогли с Валерием буквально за 3 минуты всю картину украинской политической жизни воссоздать. Вот приедет сюда Байден, вот ровно будет то же самое, что у нас с Валерием. Он будет, президент ему скажет, она не хочет вступать в НАТО. Она скажет, я хочу. Только референдум, люди высказываются против. Он говорит, надо людям разъяснять. Она говорит, у меня нет денег. Он говорит, надо выделить деньги. Она говорит, ты поддерживаешь коррупционеров. Откуда у меня деньги? Все твои коррупционеры разокрали все деньги. Это ты поддерживаешь коррупционеров. Юрий Николаевич, согласитесь, да, Байден берет и уезжает.
Я согласен, у меня есть предложение, Виталий. Напишите сейчас этот диалог и отправьте в Белый дом Байдену для ознакомления. Он будет изумлен, когда он услышит это на самом деле, как это происходит.
Это Валерий может все это записать и отправить, кстати, Байдену.
Очень здорово разбирается, но мне что приятно, что в России есть такой горячий сторонник Юлии Тимошенко. В конце концов, это приятно, что человек не равнодушный к нашим делам и отстаивающий свои убеждения и какую-то политическую силу. Он верит еще, хотя большинство украинцев уже ни в какую политическую силу, к сожалению, не верит.
Слушайте, ну Юлия Тимошенко энергичная, привлекательная женщина. Было бы странно, если бы у нее не было бы сторонников. Это, особенно в других странах. Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые. Проводится ли анализ в Украине вот отношений России с Белоруссией? И вот все говорят, что нужно поддерживать. Понимает ли Янукович там и Тимошенко, остальные, куда нужно и как целовать, и как крепко целовать Россию, чтобы, ну, как бы подружиться с этой Россией? Ведь, значит, Лукашенко целовал, но вот как бы вот глубокой дружбы не получается. То молоко прокиснет, то еще что-то там.
Да, понятно, понятно.
Я хотел бы вот еще задать вопрос. Все говорят вот по поводу передачи Севастополя, значит, Крыму. Как к этому относятся все-таки в Крыму? И вот говорят, большая русская диаспора и фактически считает себя Россией.
Да,
как
я понял.
Диаспора не... к тому, чтобы постепенно отдавать Крым России. Ну, например, хотя бы Тузлу.
Спасибо. Я все понял. На вопросы Беларуси ответит Александр. Относительно Крыма, у нас сегодня была часовая программа на эту тему в эфире. С 12 до часу по 2 по московскому времени. Об этом говорили в программе «Час прессы» подробно. Посмотрите эту программу на нашем сайте. Свободанews.ру. И там будет и стенограмма, и там есть и звук, и там вот все это подробнейшим образом с крымскими журналистами. Мы специально разговаривали на эту тему с Симферополем. Ну, не хотел бы повторяться еще раз. Пожалуйста, Александр.
По Белоруссии, как раз пример отношений России и Белоруссии используется в Украине по-разному. То есть, внимание обращают. Ну, естественно, каждый пытается как бы выделить важное для себя. Да, и, ну, для меня, например, как для аналитика, это очень серьезный аргумент в пользу таких очень осторожных отношений с Российской Федерацией, именно потому, что страна, которая уже была более пророссийской, чем сама Россия, и заявляла позиции такие, скажем, антизападные, которые само российское руководство не могло себе позволить. И тем не менее, фактически, ведь мы знаем, что фикцией является таможенный союз, который подписан уже 12 лет назад. И вот сейчас только возобновились разговоры о его создании. То есть все эти инструменты, они декларативны, не работают, они коррумпированы, они с огромным количеством исключений. Идет борьба каких-то лоббистских группировок за то, чтобы там то закрыть рынок. И понятно, что это... даже на уровне союзного государства России и Белоруссии не создана даже полноценно действующей зоны свободной торговли. Если вот такие вещи, как с молочными продуктами, возникают, то значит, что даже низшей стадии интеграции еще не достигнута. Не говоря уже о фиктивном таможенном союзе, не говоря о фиктивном союзном государстве. То есть как раз пример России и Белоруссии, он и характерен для того, чтобы показать качество интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Николай еще у нас есть на связи. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. Ну, меня очень заинтересовало вот высказывание господина Щербака в начале передачи о том, что он, как я понял, сочувствует концепции Бжезинского Украины как элемента сдерживания России. То есть я надеюсь, что это, что от господина Щербака я не услышу после этого слов о стремлении к нормальным отношениям с Россией, к дружбе с Россией. Нет, это предполагает враждебные и принципиально стратегические враждебные отношения Украины с Россией. В связи с этим второй вопрос.
Разве у Германии разве у Германии и Франции, о которой говорил господин Щербак, враждебные отношения? Ведь это же теория, как Германия и Франция среди России.
Германия и Франция, да. Они являются частью единой системы безопасности, которую не предусматривают, вхождение в которую...
Ну да, Россия хорошо, задавайте вопрос. Ну, Россия, значит, может быть...
Второй вопрос. Я знаю, что, так сказать, обычно представители, так сказать, спикеры с Украины, они просто отрицают какие-либо проблемы национальные с русскими на Украине. Тем не менее, эти проблемы есть.
Нет, одну секундочку. Либо вы задаете вопрос, есть ли проблемы с русскими на Украине, либо вы говорите,
нет,
что...
Нет, я задаю вопрос другой. Нет, мой вопрос другой.
Да.
Мой вопрос в том, что поскольку украинское государство, вот для меня, стороннего наблюдателя, явно ставит себе цель, так сказать, скажем так, насильственной переделки русских, украинских, в украинцев,
по вашему мнению,
это предполагает, да, действительно создание таких причин для межнациональной ненависти...
Да я все понял. Задайте, подождите, одну секундочку. Не занимайтесь пропагандой межнациональной розни в эфире радиостанции «Свобода», потому что вы должны соблюдать российское законодательство. Задайте вопрос.
Нет, я не думаю, что это пропаганда межнациональной розни.
А вы не можете, думать...
Слушайте,
я занимаюсь тем, что я веду эту программу. Я точно знаю, что вы делаете.
Нет, не вы, Портников, а Щербак. Хотя вы тоже этим занимаетесь.
Прекрасно, видите? Я вам говорю, что этим занимаетесь вы.
Так вот.
И все, нет. Наша беседа завершена. Завершена. Юрий Николаевич вам отвечает. На первую часть вопроса, потому что вторая является, вот по моему мнению, несоответствующей законодательству России.
Я высказывал точку зрения Бжезинского. Однако никогда и нигде не высказывался о том, что должны быть существовать враждебные отношения между Украиной и Россией. Более того, мы здесь в Украине все за то, чтобы иметь очень добрые отношения с Россией. Но не наше руководство говорило, что что Россия это какое-то недогосударство, сложенное из разных составных частей, что Украина вообще нелегитимное государство и так далее. Вы прекрасно знаете, кто это говорит. И поэтому это очень больно, но я убежден, что этот этап пройдет. Я когда работал в Верховном Совете СССР, мы были едины с российскими демократами, возглавляемыми академиком Сахаровым. И мы смотрели на все проблемы, на сложные проблемы одним взглядом, демократическим взглядом. И мы, конечно, хотели прекрасных отношений. Более того, могу вам сообщить, что я был одним из инициаторов и авторов проекта договора между Украиной и Россией, который был подписан группой украинских депутатов и группой российских депутатов. Мы вели переговоры в Белом доме, тогда был Верховный Совет Российской Федерации там, и подписали этот договор, где прекрасные вещи содержатся о нашей дружбе и о нашем добрых взаимоотношениях.
А поставим на этом точку? И поблагодарим наших участников, научного директора Института Евроатлантического сотрудничества Александра Сушко и бывшего посла Украины в Соединенных Штатах, писателя и дипломата Юрия Щербака за участие в этой программе. Поблагодарю всех радиослушателей, которые слушали эту программу, которую провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас Кирилл Кобрин подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итоги саммита «Большой восьмерки» в Аквиле. Барак Обама встретился с папой Римским Бенедиктом XVI. Известный исторический сайт, закрытый за публикацией отрывка из «Майн Кап». Журналист «Радио Свобода» нашел 20 сайтов, где можно скачать русский перевод к этой книге. И зачем петербургских военных оркестрантов одели плейбоевскими кроликами?
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Адольф Гитлер закрыл российский сайт.
Комментарии экспертов.
Зачем президенту Чечни Рамзану Кадырову собственная таможня?
В блогах «Свободы».
Первая мировая. Баланс политического патриотизма.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио.